Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с сестрой Варварой, помощником старосты Никольского храма в селе Аксинино. Здравствуйте, сестра Варвара!
Добрый день, дорогая Надежда, и наши дорогие слушатели!
Спасибо, что вы нас посетили. Очень благодарны, потому что каждая встреча с вами – это всегда глубокий, интересный разговор. Последний раз мы с вами записывали материал о выставке сестер Гефсиманской обители. А сегодня у нас прекрасный повод пообщаться. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям о удивительной иконе Божией Матери Порт-Артурской. Это, можно сказать, из явленных новых икон, не из самых древних. Немногие знают историю этой иконы.
Да, это очень интересная история. В начале 20 века, накануне русско-японской войны, старенький севастополец, матросик, был из Бессарабии вообще он. Он был в паломничестве в Киеве. У святых угодников киевских молился, и молился он за нашу базу в Порт-Артуре, русскую базу, далекую, на Дальнем Востоке. Он молился, понимая, что там непростая обстановка со стороны Китая, со стороны Японии, территориальные какие-то притязания там. Бухта хорошая, она была оборудована русскими моряками, там был гарнизон, стояли корабли, но все время вот близкая опасность такая от Китая, от Японии была. И он молился, чтобы все там было мирно и хорошо. И вот Богородица услышала молитву морячка, старенького севастопольца, явилась ему сама. Она явилась ему в следующей иконографии. В полный рост она стояла на фоне Порт-Артурского залива. Ногами она попирала два поломанных самурайских меча. А в руках она держала плат Спаса Нерукотворного. То есть это фактически был покров Божьей Матери, но изображался на нем лик Спасителя, Спаса Нерукотворного. Она как бы им закрывала Порт-Артурский залив и благословляла зрителя, который видит ее. Сзади, на небе, за ней было изображение Святой Троицы. Бог Отец и Бог Дух Святый в виде голубя, а сам Христос был на платье, вот и Троица. Слева от Бога Отца на небе стоял Архангел Михаил, справа Гавриил с веточкой, Михаил с мечом огненным, а под ними царская корона, которую освещали крылышками херувимы, и радуга над короной. И слова такие на небе: «Да будет едино стадо и един пастырь». Богородица сказала этому морячку, чтобы вот такое именно изображение написали на иконе, отвезли в Порт-Артур и поставили бы там в храме. И тогда будет победа, потому что скоро на Востоке будет очень сильная война. Никто еще ничего не знал о русско-японской войне. Морячок об этом рассказал монахам, они восприняли очень участливо и решили собирать по пятачку со всего Киева, с паломников, со всех благотворителей, но только по пятачку, и монахи сдавали. И так по пятачку набралось очень много, даже на иконе написано сколько, это 100 тысяч человек.
А это все происходило в Киеве?
Да, это киевская история начала 20 века. Паломники дальних, ближних пещер, Голосеева, все собирали денежки. И нашли художника, даже известна его фамилия, Штронда. Штронда загрунтовал под икону доску, и обычно на грунт наносится углем изображение по рассказу морячка. И вот Штронда вспоминал, эти вспоминания остались, и в печати они повторялись того времени, что морячок своими заскорузлыми ручками иногда брал уголь, вот, и сам поправлял рисунок вот так, как он видел. То есть это получился, конечно, народный образ. Это сердце севастопольцев горело, понимаете, образ получился. Когда образ был написан, то доброходы повезли его показать в Петербург, чтобы там определить и благословение высокое получить, и отвезти на Дальний Восток. Императрица государыня Александра III, вдова, это Мария Фёдоровна, благословила путешествие иконы на Дальний Восток, благословила человека. Такой был генерал Скрыдлов. И началась уже война, и уже нужно было вести скоро образ. Образ повезли на Дальний Восток. Это было самое начало 20 века, да, как мы знаем, 1903-1904 годы. И он привез вовремя во Владивосток этот образ. И тут началась внутренняя борьба у Скрыдлова. Он боялся этот образ вести в Порт-Артур. Он был военный генерал. У него войска, у него эскадры, а он защищается иконой. Ему стало стыдно. Он не поверил в силу иконы, несмотря на то, что высокое благословение получил. Вот эту борьбу он не выдержал. Он доложил выше, и ему сказали, знаете, поставьте образ. Сначала он скрывал у себя на квартире офицерской, генеральской, а потом поставили просто во Владивостоке в соборе и молились. А в это время... тяжелейшие кровопролитные бои шли в Порт-Артуре. Нужна была помощь, а ее не было. И Порт-Артур пал. И мы проиграли вообще эту войну, как вы знаете. Сейчас об этом написана книга уже в наши дни, когда мы второй раз обрели икону. Книга написана под таким заголовком «Отверженная победа». То есть наши воины не поверили тому, что икона может помочь. Более того, из публикаций последнего времени понятно, что не войска потерпели поражение. Русскую армию победить невозможно, ее можно только предать. Было предательство. Предательство это было на дипломатическом уровне.
Но есть такой еще факт, если мне память не изменяет, по-моему, этим был расстроен очень или Николай II, или кто-то из ближайшего окружения, что оставляли корабли вместе с иконами. То есть врагу и язычникам оставляли иконы. То есть не только не вынесли Порт-Артурскую икону, а и не дорожили тем, что самое должно быть для христианина важным. Но это вообще же говорило о том устроении и о том отторжении от Бога. Мы знаем, что когда было отменено обязательное причастие в армии, то вообще перестали причащаться военные. Статистика была ужасающая. То есть это говорило о внутреннем состоянии, о духовном состоянии воинства нашего во многом. В первую очередь о представителях высшего офицерства. И это, конечно, большая скорбь, потому что все понятно, и революция, гражданская война, и вот поражение в русско-японской войне, это все равно следствие, конечно, грехов. Не нам судить, времена страшно тяжелые были, сложные. А это для нас напоминание. И, как всегда, это надо прикладывать к нашему времени. И когда вы говорите, вот, что все эти напутствия и благословения начинались с Киева, тут же опять возвращается все к тому, что сейчас происходит. Война идет на Украине, это уже подступы России, считайте, что с Россией.
Я хотела сказать, что икона второй раз явилась, но она уже пришла не в Киев и не в Порт-Артур. Икона в 1998 году, через 95 лет, во времени, когда она была утрачена и куда-то делась, она была обретена матушкой Георгией из Горнего монастыря, игумениной настоятельницей в Иерусалиме в 1998 году. В это время монахи с Дальнего Востока приехали в паломничество в Иерусалим. Они уже закончили паломничество и в последний вечер шли по Страстному пути. Напротив темнички Господней они зашли в последний магазинчик антикварный. И вдруг они увидели на стене висит их икона, Порт-Артурская. Богородица попирает самурайские мечи и держит плат. Они как закричат: «Это наша икона, наша икона!» Конечно, испугались арабы-продавцы. И когда монахи спросили, сколько она стоит, заломили огромную стоимость. У них с собой этих денег не было. Вечером поздно они вернулись в Горний монастырь, а рано утром был самолет в Бен-Гурионе, надо было лететь на Дальний Восток. Они рассказали матушке, что видели свою уникальнейшую икону Дальнего Востока, Порт-Артурскую. Матушка сказала: «Ну что ж вы сказали бы раньше, я бы дала денег». «Ну мы не видели, вот увидели сейчас». Ну ладно, что ж делать? Ну и благословила их в путь. А дело в том, что с понедельника началась первая седмица Великого Поста. Закрываются ворота в монастыре, и в Горнем закрылись. И матушка всю седмицу молилась, и не знала, как икона-то там, цела, не цела, никто не ездил в Иерусалим. И вот в воскресенье она с двумя монахинями, одна из которых была искусствовед, пошла по Страстному пути искать эту икону. И вот напротив темнички, в самом последнем магазинчике, наконец, они вошли и увидели эту икону. Но они-то думали, особенно искусствовед, вот мать одна с ними была, что это Вероника, потому что Вероника так держит плат на Страстном-то пути, и на Страстном пути иконы, и думали, что Вероника. Но когда сняли со стены иконы, поставили близко, она высокая, поставили около монахини, они поняли, что это Богородица. А искусствовед сделал экспертизу, что это подлинник конца 19-го, начала 20 века, русский романтический стиль, как называют его. Там как бы под чеканку сделано так это все. И написано именно вот в этом стиле. Это подлинник. Тут же выкупили, продали недорого ее матушке, потому что, конечно, она игуменья, Раиса, как говорят арабы, Раиса, ради Раисы они это сделали.
А почему Раиса называют?
Раиса – это слово арабское, означает игуменья, старшая среди монахинь.
Как старица, да?
Да, типа Герантиса по-гречески. Икону привезли в горний монастырь, и она пробыла в монастыре 3 месяца, как когда-то была у Елизаветы, ведь это же родина Иоанна Предтечи, это поместье Елизаветы, как и у Елизаветы была Дева Мария после Благовещения. 3 месяца. Через 3 месяца на Дальнем Востоке собрали деньги, привезли, и архимандрит Иннокентий увез этот образ к себе на Дальний Восток. И сейчас находится во Владивостоке. Если мы начнем рассуждать, почему второй раз явилась и почему именно в Иерусалиме, как Вероника, вы знаете, вот это действительно вы правы, что это нам напоминание, что Господь сам вышел и идет опять по Страстному пути, несет крест, опять Он вышел к народу. И опять мы, не дай Бог, Его распинаем своими грехами. Опять все повторяется, Он опять идет Страстным путем. И кто-то видит, Вероника видит, Богородица уже сама стоит на Страстном пути, попирая мечи самурайские. Я хочу сказать о чем. Икона эта помогает от предательства. Мы своим монашеским сердцем мы это поняли. То есть сейчас опять на Дальнем Востоке грозит нам предательство. Какое предательство? Мы этого не знаем. И никогда, может быть, не узнаем. Но оно есть, оно грядет. И, может быть, даже сейчас совершается предательство на Дальнем Востоке. Почему Порт-Артурская икона явилась опять? И опять она напоминает, и опять она плат своего сына держит над Дальним Востоком и попирает самурайские мечи. «Будьте бдительны на Дальнем Востоке», — говорит она. «Я опять пришла к вам. У вас опять будет здесь предательство. Но я с вами, я не позволю этому предательству совершиться». Вот, ну так можно это объяснить.
Ну да, учитывая со времени развала Советского Союза, мы знаем покушение Японии на территории, и Китая, там вот такое узловое место. Но мы, кстати, можем сказать, что и сейчас, как говорится, сколько прошло лет, как она вернулась, вот когда она обрелась в Иерусалиме?
С 98-го года сейчас 15-й год. Значит, 17 лет?
17 лет. И можно засвидетельствовать сейчас, какие колоссальные перемены происходят уже в отношении наших глав государства, в отношении этого района, мы знаем. И можно даже сказать, что, может быть, даже такая перемена в пользу России, а может, она и случилась благодаря тому, что икона вышла на эти рубежи, и собой Божья Матерь, видимо, закрывает нас от этих бед и от делений, от нестроений. Можно даже так сказать.
Хочется сказать несколько благодарных слов протоиерею Геннадию Беловолову, настоятелю Люшинского подворья в Санкт-Петербурге. Позже, по его благословению, была написана Порт-Артурская икона, которая была на выставке в Белом доме в начале 2000-х годов. Там была выставка икон. Он совершил крестный ход с Порт-Артурской иконой. Но это была не икона подлинная начала 20 века, а вновь воссозданная икона. Они опять ее написали. То есть как бы действительно в воздухе вот носилось опять явление иконы. И она пришла в Москву. И она ходила по Петербургу, а потом батюшка Геннадий организовал крестный ход и на Дальний Восток с этой иконой. И ее маленькое изображение, это же иконография Порт-Артурская, сейчас находится и в Порт-Артуре. Они туда довезли ее, когда был юбилей ее явления в 2003-2004 году.
А когда празднуется День памяти этой иконы?
Иконе по благословению патриарха Московской Всея Руси Алексея II был назначен День памяти. Это Спас Нерукотворный 29 августа. Также по благословению патриарха была составлена служба и был составлен акафист, молитва Тропарь-Кандак Божией Матери Порт-Артурской. И сейчас, после того, как икону отреставрировали в Троице Сергиевой Лавре в Москве, по благословению Святейшего Патриарха продаются маленькие иконки порт-артурские, и его можно купить для домашней молитвы.
Опять же, началась вся эта история с Киева, и мне кажется, сейчас эта икона очень важна для Украины была бы, для наших западных рубежей. То есть с востока она прикрывает, нам нужно с запада, и поэтому имеет смысл, конечно, прибегать к помощи. Мы знаем, что Божья Матерь-то одна, но все-таки чудотворные образа, известно, какую роль играли в разных исторических событиях, и было бы грех не пользоваться тем, что Бог дает. Поэтому на границах России очень важно было бы особо почтить эту икону Божьей Матери. Поэтому, я думаю, этот наш материал, скромное такое приношение Божьей Матери, напоминание нам всем о том, что нужно молиться, молиться и просить помощи.
А хочется еще добавить, что икона была найдена в Иерусалиме в день торжества православия. Я уже сказала, что Великий пост шел всю седмицу, закрыты ворота в Иерусалиме. И только в день торжества православия ворота монастыря открылись, и все монахини пошли на службу к гробу Господню. И именно в этот день, когда опять возобновилась икона почитания, икона была обретена. Вот второе обретение.
Это очень важно, это символично, потому что мы знаем, что удивительное совпадение, когда праздновалось День Державной Божьей Матери и торжество православия, а здесь помощь еще иконы Порт-Артурской. Замечательно, я очень благодарна за этот интереснейший рассказ и очень важный. Надеюсь, что наши радиослушатели узнают и будут молиться больше Божьей Матери Порт-Артурской. Всего вам доброго.
До свидания. Надеюсь, мы еще увидимся.
Напоминаем, вы прослушали беседу с сестрой Варварой, помощником старосты Никольского храма в селе Аксинино. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.